Привет, друзья! Вы слушаете 585-й выпуск подкаста Hobby Talks, и с вами его постоянные бессменные ведущие Думнин
и Ауралиен.
Спасибо, Думнин. Итак, от экспериментов мысленных и всяческих упражнений интеллектуальных мы переходим к теме чуть более осязаемой, хотя на самом деле не сильно. О чем же мы, Думнин, поговорим сегодня?
Сегодня мы поговорим об истории психиатрии вот древних времен и до где-то второй половины 19 века, то есть до более или менее современного подхода к этой замечательной дисциплине. И перечислим вам самые разные странные воззрения на психиатрию, среди которых, правда, периодически были прямо целые бриллианты и очень верные мысли.
Да. Но перед тем, как мы к этим бриллиантам перейдем, давай, Думнин, напомним про твои живые выступления.
Да, буквально через пару недель состоится дуплет выступлений. Сначала в Москве 19 января в 14 часов в Хит-Донбаре по теме супергероев. А потом и в Санкт-Петербурге. Доедем и до туда. К 24 января в 19 часов в Арт-Холле, уже известном нам. Я улетаю только на следующий день, поэтому смогу пообщаться с публикой после лекции. Обсудим то, с чего вообще человечеству стали интересны сверхсилы. Как бы в реальности на нас сказалось существование супергероев. И, в общем, почему супергероем Домнин быть, например, совершенно не хочет. Да. Билеты на mediomoda.ru. Пока есть, приходите, будет весело.
Ну, а теперь давайте психиатрии.
Да. Как показывают современные исследования, еще с практически примитивного уровня культуры уже начинают встречаться душевные болезни всякие, которые трактовались в основном как одержимость всевозможными духами. Считается, что, вероятно, к образу шамана все это должно было подходить более или менее постоянно, благодаря чему всякие шаманы и колдуны употребляли разные психоактивные вещества из грибов и тому подобного. И это достаточно долго распространялось на всякие состояния измененного сознания. Считалось, что это нечто такое божественное, и сама, так сказать, психическая болезнь уже считалась за божественность. И в ранних культурах, например, употребление алкоголя для мирян, да, не жрецов, там, не шаманов, табуировалось, по крайней мере, большую часть года, за исключением всяких праздников и обрядов инициации. К становлению культур древнего мира начинают собираться разные мнения и суждения по поводу причин и сущности душевных болезней. Вот это вот то, что душевные, да, болезни. То есть считалось, что это какое-то состояние изменений в нематериальной внутренней сущности человека. Были всякие философско-мистические школы, в частности пифагорейцы, которые доказывали, что как бы рассудок помещается в мозге, а чувственная часть личности в сердце. Это весьма распространенное, в общем, воззрение. Хотя, например, в Азии считалось, что чувственная часть помещается не в сердце, а в печени.
Внезапно.
Да. Поэтому всякие выражения, типа «печень посинела», в смысле, что сильно разозлился, да, на что-то. Тогда же с пифагорейства, кстати, ведет и свое происхождение так называемая гуморальная теория. О том, что в теле человека есть четыре, как бы, таких
жидкости.
Жидкости, да, в данном случае, которые при этом совпадают с четырьмя стихиями, качествами и температурами. кровь, да, ну вот, флегма, желтая и черная желчь. Например, желтая желчь огненная, кровь воздушная. Кстати, довольно метко, учитывая, что кровь переносит кислород. Вот, а флегма водная, а черная желчь земельная. И в итоге у врачей античности все это ко временам Галена и Аэция, не того Аэция, я говорю, Флавия Аэция, генерал, а у Аэция из Амиды, он в Византии жил, сформировалась в итоге теория темпераментов. К этому приложил руку и Гиппократ в том числе. В итоге получалось, что, значит, желтая желчь, которая холе, да, она при переизбытке делает человека холериком, отчего он становится нервным, истеричным, а черная желчь, мелайна холе, делает его меланхоликом, то есть таким печальным, замкнутым, таким скупым на чувства, подавленным. А если избыток флегмы, то человек становится флегматичным, то есть таким спокойным, невозмутимым и хладнокровным. А если избыток крови, сангвис, да, то он делается сангвиником, то есть таким веселым, активным и подвижным, и в разных этих комбинациях оно там на что-то должно было влиять, и в том числе на это опирались и последующие врачи, и не только психиатры, скажем так, но и врачи вообще. И делали на этом основании всякие странные выводы, типа, например, появившиеся тогда идеи о кровопусканиях. Что значит, те, кто чрезмерно активные, веселящиеся, что бывает с душевно больными, тем надо делать кровопускание.
Чтобы они меньше веселились.
Чтобы избыточное, да, сангвис из них вышло и сбавил, так сказать, этот элемент в них воздушный. Они действительно от этого делались поспокойней. Ну, а, разумеется, вовсе не благодаря дурацким этим идеям, а просто потому, что от потери крови они становились более вялыми и ослабленными. Точно так же, например, считалось, что если у человека лихорадка и жар, то это тоже от этого, и надо тоже делать кровопускание. И действительно, мечущийся в лихорадке больной успокаивался и засыпал. Но это не потому, что ему лучше стало, а наоборот, потому что он сознание потерял, кровопотери. Да, но, видите, делались ошибочные выводы из вот этих вот явлений. Были всякие другие теории, то есть, например, вот Аристотель считал, что основа мышления это мозг, извините, не мозг, а сердце. А мозг, он лишь охлаждает сердце почему-то.
А, такой. Вот. Вентилятор такой.
Да. Типа радиатор.
Радиатор, да. Такой, радиатор. Да.
В общем, мы сейчас не будем все это перебирать, просто потому что тогда не было никакой понятной для людей разницы во многом между болезнями психическими и обычными. То есть, например, вот человек, который в лихорадке бредит, да, и человек, который несет чепуху, потому что он, у него бредовое расстройство. Даже слово то же самое, но при этом это совершенно разные явления. И если у вас там грипп и высокая температура, вы бредите, у вас это просто как бы пройдет после того, как вы поправитесь. А вот если у вас бред какой-нибудь там изобретательства, то, боюсь, лечить вас будут долго.
Вы уже не восстановитесь.
Ну, неизвестно. Еще одной вехой стал знаменитый ученый Цельс, Авл Корнилий Цельс. В Риме первые веки нашей эры жил, он много чего изучал, потому что тогда вообще ученые старались изучать все подряд из-за того, что корпус накопленных знаний был маленький, и поэтому нормальный ученый занимался всем. Вот он, например, психические болезни систематизировал по трем пунктам. Френиты, которые сопровождаются лихорадкой и бредом. Ну, это вот то, о чем я говорил. То есть, когда человек бредит просто потому, что у него жар. Меланхолия, которая не сочетается с лихорадкой, а вызывается как раз разлитием черной желчи, и по его описанию выглядит как депрессия. Предполагалось лечить, во-первых, рвотными средствами. Я, честно говоря, не думаю, что если у вас депрессия, вас еще рвать будет каждый день, вы от этого да. повеселите.
Да.
Вот. И слабительное тоже. Ну, еще тоже, мне кажется, очень сомнительный способ избавиться
примерно
от депрессии.
Примерно то же самое. Да.
Но при этом Цельс говорил, что очень важно внушать больному бодрость духа и вести с ним разговоры на темы, которые ему приятны и интересны. Разумеется, это второе указание все проигнорировали и стали давать депрессивным рвотные дослабительные, чего они, боюсь, загибались очень быстро. И третий вид, который он описывал как обман чувств и ложные мысли. Ну, то есть, очевидно, галлюцинации, бредовые состояния. Предполагалось, что опять им надо давать рвотное, а если это не помогает, то связать их там на цепь, сажать, лечить их голоданием, вот, и ни в коем случае не доверять им, когда они говорят, что поправились, потому что ибо таков жеребий безумца. Вот на этом, на этих указаниях, не только на психиатрических, но и в целом медицинских, зиждилась вся практически античная после первого века и средневековая медицина. Настолько он был авторитетен, что даже знаменитый ученый конца средневековья Теофраст Бомбаст фон Хохенхайм ныне нам известен как кто? Парацельс.
Парацельс, да, да.
То есть, споривший с Цельсом и говоривший, что он не все правильно говорил. Цельс, на самом деле, предлагал также и разные другие способы, типа, например, теплых ванн, массаж, гимнастики, воздержание от алкоголя, что тоже очень полезно, вообще говоря, для психически больных, им алкоголь противопоказан. Вот, и вот на этом базисе, собственно, и началось развитие психиатрии в том виде, в каком оно было в средние века. Появились трудами современников и коллег Цельса термины, которым мы до сих пор местами пользуемся. Например, паранойя. То есть, с точки зрения древних, это было как бы нарушение мышления. То есть, это как бы блуждание мысли, да? Заблуждение мысли. Мания. Под маниями они понимали буйное помешательство. Вот. Мы до сих пор термин используем, правда, в отношении биполярного расстройства, одной из его стадий. Ну и да, и меланхолия, которая, в общем, депрессия. В разные времена этот диагноз был модным, например, вот в 19 веке считалось, что все нормальные умные люди должны быть вечно в меланхолии, да? Всякие Евгении Онегины, погруженные в английский сплин или русскую хандру. Дамы тоже все должны были викторианские, обязательно быть меланхоличные, все от чего-то вздыхать, чахнуть и подыхать. Потому что слишком здоровое состояние считалось признаком а. дураков, б. простолюдинов. В принципе, некоторые люди даже сейчас так мыслят, все эти якобы депрессивные товарищи. Мы, конечно, не отрицаем и того, что депрессия — это вполне реальная вещь, я вам сам лечился даже не раз. Так вот, к средним векам в европейских источниках по понятным причинам все пропадает, и о событиях в психиатрии первой половины средневековья гораздо больше можно почитать у арабов. Потому что на территории бывшего арабского халифата был целый ряд больниц, в которых были в том числе отделения для душевнобольных. Вот, и велись всякие работы с попытками как-то им помочь. Во многом они базировались на античных текстах, которые арабы перевели на свой язык, и через которые многие из них попали потом обратно к европейцам. Например, Аристотеля переводили не напрямую с древнегреческого, а с арабского перевода, который сделали арабы.
Ага.
Да. Вот, например, занимался этим в том числе знаменитый Хусейн ибн Сина, в Европе известный как Авиценна. Он предлагал лечить депрессивных развлечениями, трудотерапией, так как самая вредная вещь для умалишенного – страх и одиночество. Ну, он опять же говорил именно о депрессивных. Были также наблюдения, которые отмечали резкий рост случаев выявления психических болезней во время полового созревания. Что, в общем, коррелирует с современной практикой. Действительно, манифестация всякого часто бывает именно в подростковом возрасте. В целом считается, что в арабском мире к сумасшедшим относились помягче, и отмечаются, например, труды, где осуждается применение каленого железа.
Ух ты, какие да. прогрессивные, я смотрю, у них там нельзя каленым железом никого лечить.
Ну, в общем, по тем временам это было довольно-таки, потому что, например, в средневековой Европе был распространен такой способ лечения помешательства, как трепанация, то есть просверливание дыр в башке.
Uh-huh.
Чтобы, значит, вышла, так сказать, одержимость из него. Или странные всякие методы, например, в Салернской знаменитой школе депрессивных предлагалось лечить с съеданием свиного сердца, фаршированного целебными травами. Не знаю уж, насколько это помогало, подозреваю, что ни насколько. Соответственно, к высокому и позднему средневековью начались разные подвижки на тему работы с душевнобольными, потому что, например, в той же Европе стали открываться больницы, правда, на тот момент были не совсем больницы в нашем понимании. Слово «госпиталь», да, оно означает буквально «приют». И предполагалось, что всякие больные и раненые там некоторое время полежат, наберутся сил, а потом пойдут дальше лечиться домой. В госпиталях в Европе не лечили вообще, потому что духовенство с себя сложило всякую хирургию, поскольку духовенству противно пролитие крови. А к лечению всякими целебными средствами многие относились с подозрением. Хотя, например, многие из католических святых как раз занимались систематизацией, изучением травничества. И оставили всякие записки, в том числе на тему душевных болезней, о том, что, например, от многих душевных вредных состояний помогает отвар ромашки. Что, в общем-то, действительно так.
Ну да, он успокаивающий. Угу.
Тогда же были открыты целебные свойства валерианы, пустырника и прочих средств фитотерапии, которые по сейчас как раз применяются и для лечения волнений, и для лечения всяких сердцебиений. Тогда все это считалось за одно и то же, поэтому, видите, до сих пор корвалол с нами. И мы, и те, у кого давление, и тем, у кого волнение, лечатся до сих пор всякие бабушки в основном, правда. Вот, и в том числе применялось помещение сумасшедших, которых никак нельзя было оставить без надзора, в лепрозории. Потому что тогда в Европе была весьма распространена проказа, лепра. Вот, и поскольку было отмечено, что болезнь это чрезвычайно заразна, при контакте прокаженных старались изолировать в лепрозориях. Туда к ним обычно помещали все, кто вообще был чем-то похож на прокаженных, даже никакой диагностики не было, только с виду могли прикинуть. Ну и в том числе сумасшедших туда же помещали, потому что там изоляция, вот и все. Кроме того, не стоит забывать, что к позднему средневековью началось буйство инквизиции, ведовские процессы, и это тоже осложняло положение сумасшедших, потому что их могли принимать за либо одержимых бесами и сжечь их к чертовой матери, либо, как вариант, сами они могли наплести ахинеи всякой про то, что они, так сказать, я бывало на селе и летал на метле. Угу. После чего их под белые руки тоже и на костер. И тем не менее, даже в этой темной, так сказать, основе начались разные проблески в науке. Например, тогда работали такие светила тогдашней науки, как Визалий, первый анатом. Дело в том, что до него об устройстве человеческого тела имели самые странные представления. Вот. А Визалий проводил вскрытие, что до этого строго возбранялось. А он написал прекрасно иллюстрированную работу, анатомию так и называлось, где было подробно изображено, чего там где у кого. Вот. И доказывалось, что многие старые представления являются ерундой. В частности, болезнь как истерия считалась присущей исключительно женщинам. Потому что само название происходит от диагноза бешенства матки.
Внезапно.
И почему-то, да, древние врачи считали, что, значит, матка у женщины больной истерии начинает блуждать по телу и подступает прямо к сердцу и чуть ли там не к горлу. И поэтому надо проводить им всякие обливания и пеленания, чтобы вернуть мятежную матку обратно. Визалий и его последователи доказали, что ничего никуда не блуждает, и все это ерунда. Потом подошли другие интересные наблюдения на эту тему. Тогда, правда, многие врачи лечили как бы правильными методами, но при этом полагали под ними совершенно неправильные обоснования. Например, тогда распространился, в том числе по нашей части, то, что мы сейчас называем прогрессивный паралич, который вызван нейросифилисом. Сифилис-то затащили как раз после великих географических открытий. Вот. И, соответственно, он стал путешествовать по планете. И Парацельс, тот самый, лечил успешно от сифилиса. Но как он это делал? Он применял препараты ртути, что действительно помогает. Правда, он это тем, что, значит, сифилис есть болезнь венерическая, да? А как бы Меркурий антагонистичен Венере, а тут есть вещество меркурическое, и поэтому оно, видимо, и действует. На самом деле, все это бред, просто бледная трепанема, возбуждающая сифилис, не переносит некоторых солей и металлов, в том числе ртути. Вот и все. Все эти бредни про астрологию были совершенно ни при чем. Были и также высказывания в пользу того, что никаких ведьм не существует, а это все просто признаки помешательства, и надо их лечить обливанием и посажением на цепь, вот, а вовсе не сжигать. Многие тогда, так сказать, поднимали свой голос против этого и доказывали, что никаких ведьм быть не может. Даже один испанский монах написал диссертацию, после которой испанская инквизиция постановила, что действительно ведьм, походу, не бывает. Но она доказывала, что чудеса может совершать только Бог, а дьявол может только иллюзию создавать. Следовательно, это как бы вранье, и людей надо просто лечить, там, изолировать, а сжигать их не за что. Потому что они буквально ничего не сделали. Одним из таких пропагандистов был Йохан Вейер, вот, который оставил нам книгу, так и называвшуюся «О дьявольских наваждениях, наговорах и чародействах», где доказывало, что никаких там чародейств не бывает, это все просто галлюцинация, иллюзия, насланная, возможно, дьяволом. Также был в начале 17 века такой Фридрих Шпее, который написал книгу «Осторожность в судебных делах» или «О процессах против ведьм», где призывал, соответственно, умерить пыл в переносном и в прямом смысле.
Да.
Да. Что, кстати, у нас было на Руси-то? Считались бесноватыми, вот, и при этом отмечалось также и то, что многие душевно больные, больные бесом пьянства, каковое, что характерно, отмечен как очень трудно изгоняемый, даже если бы над пьяным сошлись попы со всей земли. Тут, конечно, да, вынужден согласиться, да. Много было так называемых юродивых, которые воспринимались как, так сказать, божьи люди, которых все примечали. Правда, с точки зрения властей, много среди них было просто всяких склонных к бродяжничеству и не желающих работать. Как писалось, лживые мужики и жонки и девки, и старые бабы бегают из села в село, ноги и босые, за распущенными волосами. Трясутся, бьются и кричат, беспокоя смирных жителей. Вот. И предполагалось к ним принять меры. Например, в Стоглавом соборе при Иване Грозном была статья о том, что, значит, кои одержимы бесом и лишены разума, тех надо пристраивать куда-то. А куда?
В сумасшедший дом.
Ну, какой сумасшедший дом при Иване Грозном? В монастырь.
Ага.
Чтобы не быть им помехой и пугалом для здоровых. Например, вот при царе Михаил Федорович, первом из Романовых, указано, что в Кириллов монастырь сослать Микиту Уварова для того, что Микита Уваров уме помешался. Вот, и, значит, держать его под крепким началом, и у церковного пения, и у келейного правила велели ему быть во все дни, чтобы его на истину провести. А буди Микита Уваров в монастыре учнет дуровать, велели держать в хлебне в работе сковано. Да, короче, у нас тут, да. Строго.
Не задуруешь.
Да. Кто будет дуровать, тех быстро. Но зато у нас такой плюс, что у нас никого сумасшедших не сжигали, вот, в отличие от соседей.
Угу.
Вот, у нас такого, по крайней мере, не было. Вот. И, в общем, кое-как психиатрия к концу 15-го, начала 16 века сделал определенные позитивные продвижения. Например, была выдвинута рядом итальянских докторов идею о том, что, ну, понятно, почему итальянцы, потому что возрождение там, вот, они все начали думать усиленно и додумались до разного. Вот, они доказывали, что психическая болезнь есть нарушенная функция мозга. Функцию корупла церебри. Вот. А вовсе там не какая-то метафизическая фигня, а совершенно обыкновенная болезнь просто головного мозга. Был, например, такой иероним Меркуриали, профессор Падуанского и Болонского университетов. Помимо того, что он цитировал древних, он еще и свои наблюдения тоже записывал. Вот, например, отмечал то, что явно есть какая-то связь между сифилисом и безумием, с чего, собственно, и пошла история изучения вот этого прогрессивного паралича и нейросифилиса в целом. Вот. Отмечалось также, что у многих больных отмечаются всякие характерные физические симптомы, типа, например, расширение зрачков. Возможно, дело было в употреблении каких-нибудь опасных лекарств, которые вызывают подобное. Вот атропин, да, например, он вызывает что?
Расширение
зрачков. Угу. Собственно, почему им пользовались, как белладонна растение называется. Красавка по-нашему и по-итальянски, соответственно, тоже красавица буквально. Чтобы глаза были чернющие, как это модно у итальянцев. Проблема в том, что при передозировке атропин вызывает делирии характерные, и на трое суток будешь чертей ловить. Вот, видимо, Меркуриали и его коллеги это и отмечали. Кроме того, в Германии был такой профессор в Базельском университете Феликс Платтер. Вот. Феликс Платтер очень ценные оставил тоже наблюдения, это буквально книга так называется, 1614 века, вот. Который как раз ходил по всяким сумасшедшим домам и монастырям, чтобы изучать больных, и составил достаточно широкие наблюдения на эту тему. То есть он составил своего рода классификацию. Предлагал делить психические заболевания на, так сказать, имбецильность, то есть как бы слабоумие буквально, тупость, тормознутость, забытие и безрассудство. Ну, то есть, когда человек ведет себя с опасностью для самого себя, там, под колеса бросается в таком духе. Вторая категория – это всякие испуги и потрясения. Беспокойный сон, я так понял, что имеется в виду лунатизм, снахождение. Летаргический сон, наоборот, когда человек все время спит и спит. Апоплексия, ну то есть по-нашему это инсульт. Видимо, он имел в виду скорее повышенное давление и возбудимость. Эпилепсия и судороги, почему-то он их разделял. А также экстаз, то есть, видимо, и истеричность по нынешнему. Отчуждение разума, то есть как бы сумасшествие буквально. Альенация, да, по-латински. Соответственно, вплоть до конца 19 века и даже в начале 20-го психиатров часто называли альенистами. Есть сериал, кстати, такой, The Alienist, как раз про вот рубеж 19-20 веков. Про психиатра, который ловит маньяка в Нью-Йорке. Что интересно, к этому относится амор, то есть влюбленность. Многие врачи считали, что влюбленность это такой род помешательства. Меланхолию, ту же самую депрессию, ипохондрию, то есть когда человек постоянно выдумывает себе болезни на пустом месте. Водобоязнь, гидрофобия, но это, видимо, имеется в виду бешенство, тогда еще просто не понимали, что это не психическое, а вирусное заболевание. И, наконец, он относил к четвертой категории психическое истощение. Ну, нервное истощение до сих пор действительно есть такой диагноз. В частности, к проявлениям истощения он относил бессонницу, что, как мы знаем, действительно так. Когда человек сильно изнервничался и издерган, ему трудно заснуть. Да. Таким образом, Платтер составил одну из первых более или менее похожих на нормальную классификацию. Кроме того, он проводил вскрытие и установил, что в некоторых случаях психическое расстройство вызвано опухолью мозга. И это, опять же, чистая правда. Я вот буквально 2 недели назад читал, женщина жаловалась в интернете, что ее муж чего-то того подвинулся, походу. Почему-то он решил, что она беременна. И на попытке объяснить, что ничего она не беременна, начала реагировать как-то неадекватно. Вот. Ну, а она некоторое время, попрятавшись ей на Reddit, давали советов, сводившись к тому, что это явная в лучшем случае шизофрения, в худшем опухоль мозга. И приводили подобные примеры. Ну, а она его кое-как свела к врачу. В общем, он там сгорел буквально там в одночасье в итоге. Действительно, оказалось, опухоль уже все. Неоперабельная. Так что, да. Видите, какой прогрессивный был профессор Платтер из Базеля. Он также занимался изучением так называемого врожденного помешательства или тупизны, упомянутой вот в первой категории. Имеется в виду олигофрения. Что дети с первых лет жизни непослушны, упрямы, с трудом научаются говорить, лишены сообразительности в самых простых вещах. Кроме того, недостатки физические, неправильная форма головы, манера глотать пищу, недостатки... Ну, в общем, понятно. Что интересно, отмечал, что в конкретных местах, например, в некоторых областях Швейцарии или Каринтии, вот, он отмечал, что действительно они там по каким-то причинам чаще такие родятся, и у всех у них характерный зоб на шее. То есть Профессор Платтер был первым, кто отметил, что йододефицитность вызывает в том числе и дебильность у людей. Зоб-то чего бывает? Недостатка йода, щитовидка-то опухает или что там с ней делается. Вот это да, в том числе к дебильности. А почему в таких местах, в горах, йод-то где содержится, если его не в современном, так сказать, виде принимать в таблетках? В рыбе. То есть его, кто далеко от моря, ел мало. Ну вот, в горах оно и есть. В горах все больше сала, да перловку, вот поэтому.
Угу, не хватает.
А, кроме того, из этих же самых наблюдений можно вывести у него внешние причины для безумия. Например, злоупотребление алкоголем. А также душевное потрясение от чего-нибудь. И Платтер выводил, что от этого могут быть бредовые состояния. Например, он выделяет навязчивые состояния. К примеру, была у него пациентка, жена письмоводителя, которая постоянно мучилась мыслью, как бы и не убить своего мужа. При том, что никаких к этому как бы причин не было, она его очень любила, и он с ней тоже себя хорошо вел. Но у нее была вот навязчивая идея о том, как бы ее не убить, случайно или намеренно. И, кроме того, бред изобретательства, кстати, до сих пор вполне себе существующий диагноз, а также бред ревности. Ну, опять же, он и сейчас есть, когда человек патологически ревнует к там, каждому столбу в буквальном смысле абсолютно. Вот. Такой вот, видите, был, казалось бы, на рубеже 16-17 веков жил, а уже практически современные представления имел профессор Платтер. В 17 веке все пошло еще лучше, потому что 17 век стал эпохой для науки, в которой стали отходить и даже совсем отошли от былой традиции, когда при изучении вопроса нужно было не изучать его, а изучать, что там писал про это Аристотель, Гален и прочие Авиценны. То есть профессор там 15 века, когда им надо было читать лекцию про, не знаю, гусеницы или осетров, он не шел на огород собрать гусеницы или на базар купить осетра. Читал, чего там у древних авторов понаписано. В результате мысль, высказанная абсолютно без всяких на то основания Аристотелем, считалась заведомо более достоверной, чем опыт, поставленный вот 5 минут назад перед нашими глазами. Так сказать, не верить глазам своим.
Да. Лучше знал, как чего.
Да. Ну, это вот характерная для древних идея о том, что как бы все, что надо, уже изобретено и известно, и задача не сбиться с пути истинного. И в русском языке, например, в средние века слово «костный» было комплиментом. Так же, как, например, сейчас у нас все жалуются на, как ее, когда на работе ничего не работаешь-то.
Прокрастинация?
Да, прокрастинацию, точно, вот. Так вот, вообще, слово греческое в Древней Греции, прокрастинация, это было хорошее слово. Оно означало того, кто не слишком спешит, так сказать, и все делает потихоньку, полегоньку, так сказать, осторожненько, по шажочкам. То есть это было хвалебное вообще качество. А сейчас, видите, наоборот. Одним из французских психиатров 17 века был Шарль Лепуа, который как раз категорически разгромил галеновскую теорию истерии, не только потому, что матка, как выяснилось, никуда перемещаться не может в норме, но и потому, что Лепуа удалось продиагностировать достаточное количество мужиков с истерией. И он высказал мысль о том, что у человека, видимо, есть... В данном случае при истерии пораженным является так называемый общий сенсорий. Судя по описанию в его работах, это то, что сейчас называется высшими психическими функциями организма. Соответственно, он считал, что все это приводит к тому, что мозговые, так сказать, ткани сокращаются от стресса и расправляются хаотично. Ну, то есть он пытался перенести, видимо, открытые тогда идеи раздражения и сокращения мышц на мозг механически. Несмотря на то, что это как бы не совсем так, но в принципе идея достаточно верная. Еще одним был голландец Николас Тульп. Вы его, вероятно, видели. У Рембрандта есть картина, где, значит, сидят в черном в шляпах мужики, и им профессор показывает, значит, вскрытие трупа. Вот это он. Николас Тульп, да.
Интересно.
Вот, да. Он тоже занимался и психиатрией в том числе. Правда, его основной, видимо, епархией были всякие нервные тики, хореи, то есть вот эти вот навязчивые движения бессмысленные. Отмечалось, что он какую-то пациентку, которая полгода стучала себя, значит, кулаками постоянно по коленям, и так, что совершенно их все отбило, и пришлось ее с подушкой на коленях держать. Еще были интересные работы химика, вообще говоря, не психиатра, Зеннерта. Но поскольку тогда образованному человеку приходилось заниматься всем подряд, вот, он в том числе наблюдал у некоторых душевнобольных и объединял все меланхолии, как он скопом именовал всякие болезни, к вызванным болезнями мозга, болезнями сердца и других органов, и вызванными всякими потрясениями. В частности, опять же, он считал, что любовь – это очень опасное состояние, может вызвать всякое. Все это он объяснял, будучи химиком, как то, что вырабатывается некий меланхолический сок там в пораженном органе или под действием потрясения. И вот он, собственно, отравляет человека, он начинает дурить. Интересно, что Зеннерт отмечал, что бредовые состояния бывают ограниченными. Вот, например, сейчас как мы отделяем бредовое, как бы, расстройство от шизофрении? При бреде у пациента проблемы только с областью бреда. Например, если у него бред преследования, он боится, что его там кто-то гоняет. Но в остальном он вполне здраво мыслит. А шизофреники могут бред иметь или не иметь, но они мыслят в стиле «родился на улице Герцена», в гастрономе номер 22, в экономике, так сказать, необходим. То есть у них именно дефект мышления должен быть, а не просто так.
Угу.
Вот. Это как раз было одним из наблюдений Зеннерта. Другой химик, автор понятия «газ», Ван Гельмонт был такой, Ян, в Нидерландах, в тех, где сейчас Бельгия. Он отметил, что, по-видимому, поражение каким-нибудь вредоносным веществом может вызывать безумие. Он один раз работал с наперстянкой. Это еще одно растение, содержащее психоактивный токсин лекарственное. И он передознулся случайно. После чего у него появилась бредовая мысль на некоторое время о том, что он думает теперь не головой, а желудком. И ему казалось, что все его, значит, мысли куда-то в желудок, так сказать, опустились. Он обнаружил, что некоторые психически больные, попытавшись утопиться, бросаются в какой-нибудь колодец там или холодный пруд, после чего внезапно идут на поправку. Вот, он предлагал неожиданно макать больных в холодную воду.
Чтобы они пришли в чувство.
Да, это не он один был такой, это и дальше тоже будет периодически наблюдаться и будут попытки воспроизводства. То есть такой как бы шоковой терапии такой. лечить. Еще, кстати, я совсем забыл сказать, что в Древнем Риме была идея попыток лечить больных при помощи электричества. Понятно, что вырабатывать электричество они не могли. И использовали для этого, как написано, судорожную и сотрясающую рыбу. Ну, то есть, имеется в виду ската электрического.
Электрического, ух ты.
И пишут, что некоторым помогало.
Класс.
Но не одними только шоками. Был еще, например, такой Франциск Лебоя, профессор из Лейдена, тоже голландец. Вот. Он был одним из тех, кто основал психотерапию.
Ух ты.
Да, как он говорил, многих вылечил, притом большей частью моральным воздействием и рассуждениями, а не посредством лекарств. То есть он применял, судя по всему, всякие сократические приемы, дискуссии. Ну, например, доведение навязчивой идеи пациента до полного абсурда путем логических рассуждений. Ну, как мы обычно используем в дискуссиях во всяких. И на некоторых даже действовало, и они решали, да, что-то я какую-то хрень придумал совершенно. Другим работавшим в Нидерландах психиатром той поры, 17 века имею в виду, был один еврей из Португалии, Лузитанус, его звали. Ну, Лузитания, вот где как раз Португалия, север Испании. Вот его так и звали. Он пытался всякие способы тоже психотерапии применять. Например, что больной там был помешан на том, что он попадет в ад. И он от этого прям страшно тревожился, навязчивых мыслей. Вот. Он устраивал там всякие фокусы, типа того, что наряжал, значит, ангелом одного из своих студентов, и, значит, тот ему являлся во сне. Ну, ночью просто приходил к кровати в сиянии свечей, вот, и говорил, что, так сказать, даровано тебе божественное прощение. Спи спокойно. Якобы даже кому-то помогало.
Хитро придумано.
Ну, что, надо было как-то уж действовать. Еще один интересный деятель 17 века, итальянец Паоло Заккиас. Он основатель ни много ни мало как судебно-психиатрической отрасли. Автор книги «Судебно-медицинские вопросы». Считался большим специалистом, занимался не только, собственно, судебной медициной, но и вообще попытками классифицировать болезни, вот, которые он делил на первичные и вторичные. К первичным относил мании, например, такие как ликантропию или истеричность. Ликантропию, понятно, не буквальную, а когда человеку кажется, что он там в кого-то превращается. Такое действительно есть и в современной психиатрии. И меланхолии, к которым относил ипохондрию, снахождение, галлюцинации и тому подобное. А ко вторичному относил эпилепсию, летаргию, кому. И, кстати, хронический алкоголизм тоже, между прочим. Что, в общем, тоже довольно разумно. Он оставил нам множество всяких своих суждений по именно судебно-медицинским вопросам. То есть, например, вот если преступление совершил явно помешанный больной, который несет какую-то пургу, он говорил, что нет, надо считать следующим образом. Во время приступа больной не имеет ни прав, ни, соответственно, обязанностей. И не несет ни за что ответственности. Но Паоло Заккиас также отмечал, что при многих болезнях существуют ремиссии. То есть, когда болезнь отступает. И в такие моменты вот как раз больной должен считаться за хотя бы условно дееспособного, например, способного составить завещание. К нему обращались просто с таким вопросом. О том, как бы, будет ли действительно завещание, если человек периодически впадает в припадки. Вот. С этого идут многие современные, между прочим, принципы, по которым законы применяются к вменяемым либо невменяемым, да? Например, о том, что недееспособный из-за психической болезни не может вступать в брак. И если психическая болезнь проявилась в браке, то это повод к разводу. Такое осуждение как раз Закес и выдвинул. Кроме того, он же был и, в общем, тем, кто вот эту идею про преступление в состоянии аффекта в судебную практику поместил. То есть, например, тех, кто в горячах или со страху совершил преступление, он считал достойными снисхождения и в своих заключениях, значит, требовал, чтобы к ним относились снисходительнее. А также он очень интересные оставил записки по выявлению симулянтов, потому что многие как раз прикидываются дурачками, чтобы съехать по невменяемости. Вот, и он предлагал, например, разные способы. Если человек изображает депрессию, то есть меланхолию, то надо, не знаю, там, прибежать с радостным видом и сказать ему, что он там унаследовал миллион от неизвестного троюродного дядюшки. Настоящий депрессивный скажет, и пошел к чертовой матери этот миллион, и дядюшка этот тоже, и ты тоже за ними отправляйся. А симулянт, скорее всего, обрадуется. Или, например, если человек изображает эпилептика, можно ему попробовать дать какого-нибудь порошку чихательного. Потому что отмечалось, что у тех, кто бьется в настоящем припадке, такие рефлексы не работают. А если будет чихать, значит врет.
Да. Интересно.
Такой вот, да, был интересный, да, ученый. В общем, таким образом, психиатрия добралась до 18 века. Вот, когда пальма первенства начала переходить к французским и английским ученым. Потому что, например, в начале 18 века действовал такой французский профессор Буассье де Саваж, который попытался составить более полный перечень и классификацию по болезням, среди которых он выделял, например, бредовые расстройства, к которым относил и меланхолию, и вампиризм, кстати, и демономанию всякую, и старческое слабоумие тоже, почему-то не знаю, к ним тоже. Во вторую категорию он помещал морби и магинарии, то есть расстройство воображения. Например, разные виды головокружения, снохождение, вот, и в том числе и ипохондрию, кстати, тоже, изобретение болезней. К третьей категории относил всякие расстройства воли. Например, ностальгию и эротоманию с нимфоманией.
Ух ты!
Да. Тарантизм, ну то есть вот это вот судорожное плясание, да? Потому что якобы в Таранте была в средние века массовая истерия, где все плясали, пока не падали в изнеможении. Вот, ну и разное там другое. Мы не можем все перечислять, у нас, к сожалению, нет на это времени, но мы должны его отметить как одного из крупных классификаторов, на основании классификации которого потом работали другие французы в 18 веке. Он также отмечал, что к психическим заболеваниям часто приводят опьяняющие напитки, злоупотребление опиумом, который тогда, кстати, распространился и даже одного видного психиатра погубил. Об этом позже. Опухоль мозга, наконец, старость, а также преждевременное истощение организма от неправильной жизни и чрезмерных животных страстей. Часто ближайшим поводом служат жестокие удары судьбы, ну, то есть потрясения всякие, от которых действительно можно подвинуться головой. Вот. И он считал тоже, что каким-то образом к этому припутано возбуждение нервных волокон, которое дает всякие вот эти иллюзии, с которыми нет никакой возможности спорить. То есть это, видимо, такие примитивные подходы к более современным идеям о возбуждении и торможении нервном. Ну и еще был такой заведующий больницей во второй половине 18 века, как доктор Дакен, вот, который занимался тем, что одним из первых не применял там всякие кандалы и плетки, а вместо этого пытался на свежем воздухе занимать их всяким ручным трудом и развлекать их какими-нибудь простыми занятиями. Вот, это считалось за очень гуманное отношение, и потом из этого вырастут и более современные подходы, которые возьмут уже к революционным примерно временам на вооружение и во Франции, и даже в Англии. Да, значит, собственно, про Англию там. В Англии в 18 веке вообще считалось, что у них какое-то ненормальное количество сумасшедших в стране. Вот, не знаю,
интересно,
почему.
Чего это? Да.
Ну, тут смотри, во-первых, надо понимать, что Англия страна такая достаточно сырая и мрачная. Вот, депрессию там впасть, наверное, попроще, чем в солнечной Италии. Во-вторых, 18 век в Англии — это эпоха, например, джиновой лихорадки. К ним в начале 18 века голландцы затащили можжевеловую водку, сереть джин.
Ага.
До этого англичане ничего крепкого, считай, и не пили.
Пивочка, наверное.
Одно пиво жрали, да.
Ага.
А тут вдруг эта самая можжевеловая водка. И в итоге пришлось в первой половине 18 века против нее принимать целых 3 джин-акта, устанавливавшего высокие акцизы, запрещавшая выдачу лицензии на продажу крепкого всяким мелким ловчонкам, ну, как у нас вот сейчас сделано тоже. Все эти мелкие магазины на первом этаже домов лицензию теперь не получают. А раньше там одна водка была. Сейчас они вынуждены торгуют овощами и зубной пастой. Соответственно, на почве бухла, наверное, тоже было много помешательств. Звездой тогдашней британской психиатрии был доктор Уильям Каллан и его ученики. Как и все, значит, нормальные британские ученые, по национальности кто?
Шотландец?
Конечно, да. Шотландец и был. Значит, Каллен создал в Глазго и Эдинбурге, где он работал в университетах, целую школу мысли и серьезное внимание уделял неврологии, и, собственно, им и было введено слово «невроз», как диагноз. Также он попытался представить себе работу мозга как такое, знаешь, между двумя полюсами, крайними, какое-то положение. На минимуме это атония, а на максимуме спазм. И эти самые атонии и спазмы через нервные волокна, видимо, он у французов почитал на эту тему, распространяются по телу и вызывают всякие там эффекты. Вот, поэтому он считал, что поделить все это можно на аменцию, ну то есть слабоумие вообще любое, меланхолию с галлюцинациями, без галлюцинаций, с тоской по чему-нибудь там, типа покинутой родины. Третья группа — это мании, или по его классификации это общее помешательство, и четвертая — это помрачение сознания. Всякие летаргии, сомнамбулизмы и всякое такое, относящееся ко сну.
Ага.
Одним из его учеников, правда, который с ним конфликтовал, ну и не только с ним, вообще со всеми конфликтовал, был такой Джон Браун. Тоже ученый 18 века, написал книгу «Элементы медицины». К сожалению, книга эта не получила достойного внимания, потому что, во-первых, она была написана очень тяжеловесной латынью, которая такой архаичной очень, который на тот момент уже никто не пользовался такой. А во-вторых, сам по себе он был очень такой странный человек. Он был алкоголик и наркоман, короче говоря.
Интересно.
Он не мог, как сообщают, читать лекцию без того, чтобы не хлопнуть стакан водки с накапанным туда опиумом.
Класс.
Сам понимаешь, что подобный образ жизни тоже душевного здоровья не прибавляет. Кончил он тем, что попал в тюрьму за долги и вообще считался за какого-то сам сумасшедшего. И тем не менее, он ввел такие термины, которые по сейчас работают, стения и астения. Он таким образом пытался дискутировать с Калленом и его этим спазмом и атонией. До сих пор в медицине они используются. Ну и, наконец, еще один член той же самой школы мысли британской, доктор Томас Арнольд, написавший двухтомник о сущности, подразделениях, причинах и предупреждений душевных болезней, где он доказывал, что причиной психозов могут быть либо поражение головного мозга, либо поражение других органов, либо чрезмерное напряжение душевное под влиянием моральных причин. То есть, видимо, шока, тоски, влюбленности и тому подобного. Что он предлагал делать? Он предлагал, в первую очередь, заниматься спортом, не злоупотреблять всяким разным, заниматься медитацией, в смысле обуздания чрезмерных страстей и гигиены умственного труда. То есть не урабатываться, как тогда было принято всю ночь до утра, подкрепляя свои силы всякими снадобьями, вот, а вести себе перерывы, работу с хорошим там освещением, работу в спокойном состоянии. Если тебе плохо, не надо работать, надо лучше отдохнуть, другим позаниматься. То есть он стал, в общем, таким проповедником здорового образа жизни в смысле гигиены работы и гигиены умственной, в первую очередь, деятельности. Что, вы понимаете, очень полезно и по сейчас прекрасно используется. Да. Кстати, что у нас-то в России было в 18 веке?
А что?
С психиатрией. Ну, честно говоря, ни хрена нас не было. Потому что отмечены всякие указания, например, Петра Великого о том, что надо завести долгаузы. Не в смысле кукольные домики. Это он так написал Tollhaus, немецкое, то есть сумасшедший дом буквально. Почему у нас по-русски до сих пор психиатрические больницы так и называются сумасшедший дом? Это вот с его времен. Он приказал это все завести. Но, как нетрудно догадаться, ни хрена заведено не было. А сам он не успел проследить и помер. Учитывая, что сам Петр Великий был не вполне здоровым, в этом смысле человеком, нервные тики за ним отмечались, а также злоупотребление алкоголем, тоже не сильно способствующее, было бы здорово, если бы его самого тоже кто-нибудь полечил, а пусть бы он дольше прожил. Еще интересный отмечен элемент с психиатрической экспертизой по подозрению в преступлении. Что, значит, был какой-то истопник Евтюшка Никонов. Пришел к солдатам на караул, говорил, будто да великий государь проклят, потому что он в московском государстве завел немецкие чулки и башмаки. Сами понимаете, за такие разговоры при Петре можно было расстаться с головой. Но он в приводной палате кричал и бился, и говорил сумасбродные слова. И потом написано, что с ним учинилось сумасбродство и падучая болезнь. Петр прислал указ, что того истопника Евтюшку Никонова послать в Новоспасский монастырь и велеть его в том монастыре держать за караулом опасно, в смысле, как бы, внимательно.
Тщательно следить за ним.
Да, и того же за ним смотреть и беречь накрепко. В том месяце над ним Евтифейкою какая болезнь и сумасбродство явится, и в том самосбродстве какие нелепые слова будет говорить, и все велеть по числам записывать. Историю болезни, короче, вести.
Угу.
В итоге прислали, что над ним Евтифеем никакие болезни и сумасбродства, и никаких нелепых слов не явилось, и в целом он в своем уме и разуме.
О-о-о.
Так что Евтюшке Никонову за его воровство и непристойные слова бить кнутом и запятнав сослать в ссылку в Сибирь на вечное житье с женой и детьми.
Евтюшка попал. Да.
Но это ему еще повезло, что он, видишь, был под подозрением, что может больной какой-то. Это бы, боюсь, его бы просто вздернули и все. Следующим из царей, кто попытался навести какой-нибудь порядок, в этом был Петр III, потому что там князья Козловские что-то массово помешались. Непонятно почему. Так вот, была резолюция, что безумных не в монастыре определять, но построить на то нарочитый дом, то есть специальный дом. Как то обыкновенные в иностранных государствах учреждены долгаузы. Вот эти вот самые сумасшедшие дома. Вот, ну вот Петра III самого замочили, тоже по подозрению, что он дурак какой-то, поэтому, опять же, ни хрена не вышло. Ну, в общем, у нас все было очень просто. Кого в монастыре, а некоторых действительно уже к 19 веку завели всякие приказы общественного презрения, и при них желтые дома. Первые в Великом Новгороде в 776-м построили. Потом и по другим тоже заведениям, особенно в Петербурге, где, кстати, был какой-то вообще, судя по документам, полный всплеск безумия. Но опять же, я говорю, город такой сырой.
Город на болоте, да, что хотите.
Климат специфический, все время видишь все то топорами процентщиц гасят, то еще что-то придумывают. Такое уж. Вон, сейчас все всех расчленять, вон, взялись чего-то. Как будто, правда, в последние пару лет они попритихли. Вот, и там у нас все было довольно примитивно. Лечебный инвентарь типичного состоял из капельной машины, чтобы капать на голову холодной водой, ремней сырометных и цепей для приковки. Ну, в общем, вы поняли. Такого лечения только хуже помешаешься. За примерами можно в записке сумасшедшего Гоголя, кстати, почитать. Про то, как он там писал, что месяц мартябрь, не которого числа, день был без числа. Uh-huh. Его, в конце концов, помещают как раз в сумасшедший дом и бьют палкой, и капают ему на голову холодной водой. Да, так что вряд ли что-то из этого хорошее вышло. Но, к счастью, во Франции дела пошли чуть получше, потому что там к временам уже перед самой революцией и в революцию действовали такие замечательные врачи, как вот Филипп Пинель был такой. Пинель был сам сын доктора, но вообще сперва собирался в попы. Вот, но что-то он поучился и понял, что это не его, решил стать тоже врачом, поработал в разных местах, в том числе с сумасшедшими, выучил разные языки, включая английский, и через это смог читать работы вот как раз Каллина и его школы. И он ушел пешком в Париж, где стал работать в всяких лечебницах, в частности, в как раз психиатрических. Постепенно он, значит, стал специализироваться как раз на душевнобольных и входил в комиссию, которую доктор Кабанис там возглавлял. Вот он вместе с ним. Благо, началась революция, и все вдруг преисполнились идеей насчет того, чтобы, так сказать, снять со всех цепи, и чтобы свобода, и как бы, а как же сумасшедших? Неужели их нельзя тоже как-то облагодетельствовать? Ну вот, и Пинель повелел действительно цепи снять и вообще вести с больными себя как можно, так сказать, более по-доброму. При том, что вообще к всяким строгим мерам он тоже не отказывался приступать. В частности, пугать всякими мерами. Смирительный камзол одевать. Это вот была одна из новинок, в том числе пропагандированных Пинелем. Вот. Он доказывал, что держать душевно больных в домах с родственниками не надо, их необходимо, к сожалению, помещать в сумасшедшие дома, иначе никак с ними не совладать. Но при этом он их там старался занимать трудотерапией, вести с ними психотерапевтические всякие разговоры. Вот. И в том числе, например, там всякие применялись всякие уловки психотерапевтические, которые и потом тоже применялись. В частности, такое как бы обман во спасение для больных. Ну, то есть, с этого момента начали, допустим, страдающих бредом, там разные были прецеденты, типа того, что какой-то больной считал, что у него стеклянные ноги. Класс. Он не может ходить, чтобы они не разбились. Но тут ему инсценировали нападение бандитов, он со страха побежал, а только потом спохватился, что никакие у него ноги не стеклянные, и все хорошо. Был еще другой метод, тоже интересный. Кто именно его делал, я сейчас не помню. Но, в общем, там был какой-то больной, который утверждал, что он уже умер и отказывался есть. Его тогда, значит, положили в гроб, в могилу, где лежал другой гроб, и в нем типа тоже умерший. Иначе все разошлись, притаились там, а этот типа умерший ему говорит: «О, привет, типа, теперь будет не так скучно вдвоем».
Класс.
Типа что, он тоже уже помер, значит, он достал там какую-то колбасу и стал есть. Uh-huh. Он говорит: «Что ты делаешь?» Он говорит: «Я раньше тебя помер, я лучше знаю, и ты тоже ешь». Он тоже стал есть и понял, что вообще-то ничего, он не мертвый. И есть ему все-таки надо. Это потом уже, по-моему, немцы использовали, но основы закладывал именно Пинель. С гордостью отмечал, что к ним путешественники заходили в больницу Сальпетриер, походив, спрашивали: «А где сумасшедшие-то?» Ну, потому что они ждали, что там все будут на цепях выйти и на стенку лезть, а там mm-hmm. все сидят, своим делом занимаются, и на сумасшедших тогдашнем понимании не похожи. Вот. Ну и, в общем, такое вот примерно... Такой как бы получился устав Пинеля, по которому всякие цепи, ошейники и тому подобное запрещаются. Максимум это смирительная рубашка и мягкая палата, если не головой об стены бьются. Но в остальном надо с ними хотя и твердо обращаться, но при этом не бить их там всех нещадно и... Не держать их в темных всяких помещениях, и карцеров там никаких, чтобы не было. Короче, такую прогрессивную вел систему. В Англии это все еще больше расширили в начале 19 века. Там был такой доктор Коннолли. Коннолли решил тоже воспринять эти идеи и попытался создать так называемую идею «no restraint», то есть без всяких пут и оков. Он доказывал, что механическое стеснение унижает больного в собственных глазах, парализует его внутреннюю активность и препятствует выздоровлению. Кроме того, опыт показывает, что там, где никого не вяжут, на цепи не садят, никто и на стены не лезет и не орет, как резанный, а занимается какими-нибудь своими делами. Кроме того, это плохо влияет на персонал, который всех там свяжет по рукам и ногам, а потом сидит и бухает, и ничего не делает. А должны следить. Они только, зная, всех упаковывают, да запирают и бьют баклуши за деньги. Соответственно, при Коннелли в качестве главврача в английских психлечебницах стали вводить вот эту вот идею без пут и прочего. Хотя многие и так говорили, что он сам больной на голову, и что все он делает не так, но вы поняли. Всякое умное да новое всегда принимается в штыки. Вот. Соответственно, этот самый Джон Коннелли в итоге стал таким как бы лицом британской психиатрии. Потому что, кстати, он тоже был не англичанин, как нетрудно догадаться по его фамилии. Ирландец он был.
Uh-huh.
Тогда же появилась идея, которая добралась сначала из Франции и Англии, а потом и до Германии. В Германии вообще в первой половине 19 века была довольно мракобесная психиатрия. Вот. В основном всех там тоже сажали на цепь и больше ничего. И лупили тоже. Почем зря. Но зато там начали появляться заимствованные у французов так называемые колонии. То есть психические лечебницы на свежем воздухе где-нибудь в сельской местности, где все занимались каким-нибудь полезным трудом. И в том числе оправдывали существование больницы. Еще одну вещь немцы вложили в психиатрию в 19 веке. Это идею о паранойе. И, собственно, на этом современные идеи параноидного расстройства личности и параноидальной шизофрении и базируются. Одним из главных закоперщиков учения о паранойе был доктор Зандер, вот, по которой он в итоге написал книгу об одной особой форме первичного помешательства. Все это было тогда еще разработано не очень, потому что они стащили в одну группу неоднородные виды помешательства, но лихая, так сказать, беда начала. А к середине 19 века появляются и другие идеи, вызванные в том числе популяризацией работ Чарльза Дарвина про происхождение и изменчивость видов. В частности, был такой доктор во Франции Морель, который стал пытаться опереться на, например, появившуюся тогда эмбриологию, зародившую всякие мысли о том, что там из кого происходит, и что зародыш на разных этапах во всякие проходят формы, что позволяло сделать разные там выводы. Ну, в общем, этот самый Бенедикт Морель был не только психиатром, но и антропологом. На основании чего он стал развивать идею о наследственной предрасположенности к душевным заболеваниям. Это и по сей день достаточно противоречивая тема, потому что одни специалисты доказывают, что действительно у сумасшедших родятся сумасшедшие, а другие им возражают, что это так называемая шизофреногенная семья просто. Проще говоря, если ты живешь в сумасшедшем доме, вот, довольно странно потом от тебя ожидать большой уравновешенности. У него был еще одно интересное такое наблюдение насчет суицидальных настроений. Особенно его поразило то, что какая-то семья у них там в Европе, несколько братьев, причем очень богатых братьев, миллионеры, в одном и том же возрасте покончили с собой. Ну, то есть, сначала старший, потом, несколько, ну, погоди, дорастет уже средний, а потом и младший.
Чего это они?
Да, вот, соответственно, Морель заинтересовался всем этим. Появился как раз вот этих терминов психопатологической семьи. И в итоге он создал даже целое учение, так сказать, о вырождениях. Написал в середине 19 века идею, работу про дегенерацию. Про то, что, значит, постепенно, значит, накапливаются черты дегенератов. Вот. И оно идет безостановочно. В первом поколении отмечается только некоторое преобладание нервного темперамента, наклонность к мозговым приливам со всеми их естественными последствиями. Раздражительностью, резкостью, необузданностью характера. Во втором поколении можно уже будет подменить обострение всех этих болезненных особенностей нервной системы. Появится кровоизлияние в мозг, идиопатические мозговые болезни или, по меньшей мере, какой-нибудь из главнейших неврозов, находящийся в гораздо большей степени, чем думают в связи с различными наследственными моментами. Эпилепсия, истерия, ипохондрия. В третьем поколении наклонность к душевным болезням уже будет врожденная, а проявится в поступках эксцентричных, беспорядочных и опасных. Наконец, в четвертом поколении будем в состоянии проследить самые крайние развлечения этой настольной передачи, которая может выразиться как в интеллектуальной, и моральной, так и в физической области. Это будет глухота, врожденная слабость психики, раннее слабоумие или жизнь, ограниченная узким кругом, бесплодие, пониженные жизнеспособные детей, отсталость, идиотизм и, наконец, кретинозное рождение. Несмотря на то, что в целом это все как-то сейчас считается ненаучным, здравые мысли там были. То есть он отмечал, что этиология дегенерации может, например, вызываться злоупотреблением алкоголем или наркотиками. Ну, то есть понятно, что если у вас в семье три поколения алконавтов, вот, то дальше будет, скорее всего, только хуже. Голод тоже понятно. Отравление пищевыми продуктами. Тогда пищевые продукты в качестве консервантов используют такую отраву, что не мудрено. А также вырождение, зависящее от социальной среды. Материальная нужда, тяжелые психические переживания. Ну, в общем, да, это действительно вообще не полезно. Но не стоит забывать, что во многом Морель в своих этих учениях основывался на устаревших представлениях. Например, он в том числе опирался на работы австрийского врача Франца Галля. Этот Галль был основателем френологии.
О, класс. Да.
Дело в том, что он развивал свои эти мысли на базе до этого господствовавшей физиогномики, которая предполагала, что человеческая внешность описывает в том числе его, так сказать, душевную сущность. Все это вплоть до второй половины 20 века действовало, потому что если вы откроете какую-нибудь старую книгу, там будет обязательно у этого там волевой рот, а у этого там какой-то там подбородок, а у этого носа, у того лоб, и все они что-то там такое должны описывать. И все это сошло на нет только после Второй мировой, когда главных любителей измерять нос, и рот, и прочие места всех повесили в Нюрнберге. А также были проведены психологические опыты, когда показывали одну и ту же картинку. Вот, и просили описать. Одним говорили, что это хороший человек, а другим, что это злодей какой-то.
Да.
Те, кому говорили, что...
Да.
Угу. Все описывали, одни говорили, типа, ой, какой открытый и прямой взгляд, а другие говорили, господи, какие злобные у него, горящие жестокостью глаза. Так что это все сошло на нет. А тогда еще этого не было, и Галль развел эту френологию с черт лица до разных там шишек, впадин и прочего на поверхности черепной коробки. И доказывал, что где там какие выступы и чего, все это указывает на те или иные развитые или неразвитые, так сказать, таланты, склонности и прочее. У нас был Козьма Прутков, который даже написал высмеивающее это ну, не как у которой, а которые, это же коллективный псевдоним, высмеивающую эту пьеску «Черепослов сиречь френолог», где, значит, френолог Шишкингольм отказывается выдать свою дочь за приходящих женихов, потому что у них там нет шишек каких-то там на голове. Вот, и тогда один решает сделать себе парик с подбитыми ватой местами, а другой, лысый, без парика, платит слуге, что тот его молотком постучал по черепу и наделал ему шишек. В итоге все равно это не помогает, и дочь он выдает за гидропата по имени Курцгалоп. Ну, то есть тоже за, в общем-то, лжеученого, который там какими-то обливаниями всех лечил. Что есть, как бы все это намекается, что дело тут не в френологии, а в том, что тут шарлатан и этот тоже. А, кроме того, на базе этих учений про дегенерации и прочее расцвела другая психиатрическая звезда, впрочем, относительно дутая, Марко Чезаре Ламброзо. Итальянец, еврей, который написал, значит, свои труды по на тему того, как, значит, выглядит преступный человек. Вот. И доказывал, что, значит, можно по всяким анатомическим особенностям указывать на то, каким преступлением склонен человек, и всех, значит, нужно, соответственно, сразу по этим чертам определить, кто тут к чему предрасположен. В итоге, правда, оказалось, что самыми закоренелыми бандитами должны являться члены итальянского парламента тогдашнего. А многие злодеи имели, как бы, вполне себе очень, очень хорошие черты, ничего такого, по идее, не предлагавшие. Ну и вообще, у него там многие критерии были странными, типа того, что вот он там изучил всяких бандитов в тюрьме и обнаружил, что большинство из них черноволосые. Ну, в Италии, как бы, довольно странно ожидать, что большинство бандитов будут платиновыми блондинами. Как бы, да. Тем более, что преступность там в основном на юге, где как раз чернявые живут. Они где-нибудь в Милане, где светловолосых много. При этом теории Ламброзо этого очень пришлись ко двору гитлеровцам, которые тоже их вмещали в свои эти расовые теории. При том, что, как я уже сказал, Ламброзо был чистокровный еврей. И довольно странно было с их точки зрения. Они же все боролись против жидовской науки и отстаивали арийскую науку. Ну ладно, мы, в общем, добрались практически до современного периода, который надо обозревать отдельно. Всех интересующихся темой отсылаем к учебнику «История психиатрии». Авторство Юрия Каннабиха. Не Каннабиса, а Каннабиха.
Да, не перепутайся.
Да. Там как раз все очень популярно изложено, по пунктикам найти можно в свободном доступе очень легко. Вот, изучайте, там будет больше подробностей по тем же темам. А на сегодня все.
Да. Как обычно, мы благодарим наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Дмитрию Котловскому, Льву Дмитриеву, Виткус, Камраду с ником Acid Burn и, конечно же, Нуму. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Телеграм, приходите и туда. Ну и, Домнин, давай напомним про твои выступления.
Да, 19 числа в Москве, в Hidden Bar, 24 в Питере. по теме сверхспособностей, супергероев и трусов поверх колготок. Приходите, будет весело. Билеты на mediumoda.ru.
Да. Ну а мы на сегодня будем закругляться и перемещаться в после шоу. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 585-й выпуск подкаста Hobby Talks, и с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
Пока!